год за годом оказывались в ситуации, что нас номинировали на Нобелевскую премию мира. Всегда номинируют даже не десятки, а сотни очень достойных людей, организаций, инициатив. И попасть уже в этот список – это очень почетно. Сама по себе номинация – это тоже очень важно, потому что это каждый раз обсуждение всех номинантов, их дел, их программ и так далее. Это, по сути дела, обсуждение мировой гуманитарной повестки дня. Если ты в нее попал, это уже очень много. А в этом году нас ликвидировали, об этом совершенно не думали. И 7 октября сначала я узнал, что награжден Олесь Белятский. Это очень хорошо. Олесь сидит давно в тюрьме, и его номинировали не первый раз. И это очень хорошо, когда награждают политзека. Это ему в чем-то помогает. Это в чем-то не охранная грамота, но поддержка. Это очень важная уже солидарность. Потом я узнал, что награжден Центр громадянских свобод. И еще больше порадовался. А дальше стало известно, что Мемориал – одна из этих трех организаций. И вот тут стало сложно. Не только потому, что начали звонить, писать, но и потому, что, разумеется, присуждение этой премии во время войны, оно вызывает споры, вопросы. Разумеется, во время войны важнейший вопрос – это, собственно, сама война, жертвы войны и так далее. Второй вопрос – те диктатуры, которые сделали возможной войну. Уже третий вопрос – жизнь гражданского общества в странах, где есть эта диктатура, в странах, которые ведут войну. Во всех разговорах о премии главное для нас – это не забывать об этой иерархии ценностей. Разумеется, главное, что сейчас происходит, это связано с агрессией России в Украине, с защитой ее, с судьбой страдающего населения. Но, с другой стороны, понимаете, считать, что награждены представители России, Белоруссии, Украины, это не совсем правильно. Мемориал «Весна», руководит которой Олесь Белятский, и Центр громадянских свобод, это коллеги, которые работают вместе уже давно, которые входят в одну большую федеративную организацию, Федерация прав человека, Федерация интернационал де дроа де лом, это организация, базирующаяся во Франции.
Люди моего поколения, например, прекрасно помнят мемориал. Он был тогда у всех на устах, когда он возник. Прежде всего с его просветительской работой и с работой по поиску документов тех, кто был репрессирован. Новое поколение все-таки, наверное, не так много слышало о мемориале, может быть, не так много знает, особенно если у нас русскоязычные читатели и слушатели в разных странах мира. Вот можно ли коротко рассказать о деятельности той организации, которую, собственно, наградили вот сейчас?
Ну, скорее о деятельности сообщества, в которое входит масса организаций. И это, разумеется, сохранение памяти о жертвах террора. От издания даже не книг памяти, а собранной из всех имеющихся книг памяти информации на диске или в интернете, там больше 3 миллионов персоналей. Примерно четверть от тех, кого можно считать жертвами политических репрессий в смысле закона о реабилитации 91 года. Это сбор информации о памятных местах, сбор информации о лагерях, о захоронениях, расстрелянных и лагерных кладбищах, о музеях, существующих в регионах. Это разные работы, разные инициативы, но попытка объединять все это – это очень важно, потому что память, она ведь не память о репрессиях в Свердловской области, это был общий государственный террор и общенациональная трагедия, объединяющая жителей всех постсоветских стран. Вот сейчас, 29 октября, пройдет очередное чтение имен, на этот раз в онлайн-формате. Впрочем, мы к онлайн-формату привыкли за время пандемии. В разных странах люди будут читать имена погибших, расстрелянных, и это будет как-то совмещено в одной онлайн-трансляции. То есть это будет уже мировое действие, потому что чтение имен, оно вышло за пределы России, за пределы Москвы, оно проходит и во многих городах Европы. С другой стороны, исследовательская деятельность. Я уже говорил о списках жертв, но не менее важно и то, что, например, были подготовлены и выпущены и справочники о руководящем аппарате органов госбезопасности, тех, кто творил террор. Или, например, опубликованы списки сотрудников НКВД периода Большого террора, около 40 тысяч персоналей. То есть, по сути дела, можно теперь расшифровать любую подпись, любую закорючку на делах того времени. Это тоже очень важно, потому что террор — это не, как писал Довлатов, 4 миллиона доносов, которые кто-то написал. Это не граждане убивали других граждан. Это была государственная политика, которая велась не по доносам, а в рамках массовых операций прежде всего. Посмотреть там на сотню дел приходится 2-3 доноса в этих делах. Это дело государства со своим народом. Это нужно понимать. И это была общегосударственная как и политика, как я уже говорил, и в этом смысле память наша отличается от памяти государственной. Государство не против регионализации памяти о терроре, но представьте себе, если бы был памятник Великой Отечественной войне Свердловской области с фашистской Германией. Это было бы странно. А с памятью о том, как государство воевало с гражданами, пытаются поступить именно так. Это память не только о том, что прошло, но и понимание единства истории до советского, советского и после советского периодов, как логической взаимосвязи. Это не перевернутая страница, как сказал Путин, открывая стену скорби на проспекте Сахарова. Никто не давал нам такого мандата перевернуть страницу и сказать, что все, дело закончено, забудьте. Это попытка понимания того, как жить, не забывая эту трагическую историю. Это важно ведь не только для России. Подобные истории есть у самых разных стран. Где-нибудь в Сальвадоре, где был террор, гражданская война и примирение, попытка какая-то примирения. Или в Южной Африке, или в той же Японии, как выясняется. Проблема отношения с прошлым – это очень тяжелая проблема. Это историческое просвещение. Больше двух десятков лет мы проводили школьный конкурс «Человек в истории России. 20 век». Каждый год тысячи школьников писали исследовательские работы не о процессах вообще, а история семьи, история церкви какой-нибудь, история села и так далее. Когда эта история видна через семейные архивы, через архивы, через устную историю, когда она видна, расшифрованная до человека, это совершенно другая память, совершенно другое отношение к прошлому, настоящему, к своему участию в этом настоящему людей. Именно так граждане, собственно, и формируются. Это я, наверное, перечислил главные наши исторические направления, кроме музея, архива, библиотеки. Права человека – это было не менее важно, потому что было бы странно тогда, 30 лет назад, 30 с чем-то лет назад, заниматься прошлым и закрывать глаза на настоящее. Войны, начавшиеся на периферии Советского Союза, их жертвы, потоки беженцев. Много чего еще. Этим занимался мемориал, правозащитный центр «Мемориал», пытаясь помогать тем самым беженцам, оказывавшимся в Москве. Потом возникли десятки юридических консультаций по всей России. Они есть и до сих пор теперь помогают украинским беженцам, украинским перемещенным лицам по территории России. Это и работа в горячих точках. На Кавказе прежде всего, но в Украине наши коллеги тоже работали вместе с нашими украинскими коллегами.
В настоящее время?
Не сейчас, не в этот момент. Да. Сложно было бы представить, как человек с русским паспортом работал бы в зонах боевых действий в Украине сегодня. Но в прошлые годы, до 17 года, это было возможно работать там, в Донбассе. Это и работа по помощи политзаключенным, введение списка политзаключенных. То, за что нас так не взлюбили, то, что стало одним из формальных поводов для того, чтобы объявить нас иностранными агентами, а потом и закрыть. Это и использование международных механизмов, подача дел в Страсбургский суд, сотни жалоб было подано, много выиграно в последней для граждан России инстанции, которая теперь вот осенью этого года закрылась для нас. Но теперь можно в ООНовские структуры подавать.
Вы сотрудничали с комиссией ООН по правам человека и управлением ООН по делам беженцев. У вас есть какие-то формальные оформления вот этих отношений?
Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев поддерживало программу миграции и права правозащитного центра, те самые десятые юридические консультации по территории России, о которых я только что говорил. Мы сотрудничали и сотрудничаем с разными международными организациями, и было бы странно это прекращать. И вообще многие направления этой работы невозможно прекращать, потому что есть заявители в Страсбург, которых мы представляем. Есть те же самые беженцы. А что творится на Кавказе по-прежнему? Не самые лучшие вещи. Надо что-то с этим делать. И есть те самые миллионы украинцев, перемещенных в Россию, которым тоже нужно помогать. Число политзеков, которые попали в наши списки, уже превысило 1000 человек в начале этого года. И почти 500 из них до сих пор остаются в этих списках.
По России?
Там есть и осужденные в Крыму, например. Сидящие в России.
Скажите, а вы читали ли поздравления генерального секретаря ООН? Он как раз там отметил, что выбор Нобелевского комитета привлекает внимание к важности деятельности гражданского общества.
Выбор Нобелевского комитета, как до этого сама по себе номинация, это прежде всего не, собственно, премия, что очень важно, и не лауреаты сами по себе, а их деятельность, их работа. И сейчас это работа гражданского общества. В прошлом году это были средства массовой информации, да, Дмитрий Муратов, Россия, но и Филиппины там были представлены. Борьба за свободу прессы в проблемных регионах. А теперь это гражданское общество в Восточной Европе. Гражданское общество под ударом, под разным ударом. Война в Украине, массовые репрессии в Беларуси, борьба с агентами, ликвидация гражданского общества за его зачистку в России. Так что спасибо генеральному секретарю, что он отметил важность именно гражданского общества, которое вот таким образом получило эту премию. Это очень важная составляющая, хотя не столь заметная, как, например, парламентская демократия или свободная пресса. Но это тоже очень важный такой, как бы сказать, контур обратной связи власти с обществом. И спасибо Нобелевскому комитету за солидарность, за то, что он отметил на этот раз эту важную сторону общественной жизни.
Как вы собираетесь работать вот в создавшихся условиях?
Как работать в этих условиях? Помогать беженцам или помогать тем, кого насильно мобилизуют. Юристы мемориала уже участвуют в этой помощи. К сожалению, это время, которое само диктует нам самые важные пункты повестки дня. Эти важные пункты – снова перемещенные лица, политзаключенные, теперь уже в связи с войной, в связи с новыми статьями о фейках об армии, то есть против тех, кто говорит правду, и дискредитация армии, тех, кто опять-таки говорит правду о войне. Работы, к сожалению, много, больше, чем у нас есть сил.